Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, друзья. Вы знаете, в последние лет 15, наверное, стала очень популярной тема различных супергероев. За эти 10-15 лет снято огромное количество фильмов, мультфильмов, сериалов, нарисовано огромное количество комиксов, потому что, наверное, всегда приятно читать и смотреть фильмы о людях, которые обладают какими-то удивительными способностями. Они что-то умеют такое, чего не умеют другие. Им доступно что-то такое, что недоступно окружающим им людям. Всегда радостно смотреть там, на Супермена, который ловит девушку, падающую из самолета. Приятно смотреть на Тора, который борется там, с предательством, со злом. Приятно видеть его друзей, которые горой за него стоят. И иногда хочется тоже иметь что-то такое необыкновенное, чтобы у нас была какая-то такая способность, которой нет ни у кого другого. Или есть, но у немногих. И знаете, очень часто мы забываем с вами о том, что мы, дети Божьи, христиане, мы тоже своего рода такие люди X. У нас есть такие способности, которых нет у людей, которые не знают Христа. У людей неверующих нету таких способностей, которые есть у нас. Сегодня мы с вами продолжаем читать первое послание Иоанна, и будем читать из 2 главы, с 18 стиха. Первое послание Иоанна, 2 глава, мы будем читать с 18 стиха до конца главы. Достаточно большой отрывок, поэтому можете следить на экране. Я надеюсь, что он будет. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий и Отца, и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Аминь. Самым серьезным испытанием во всей истории христианства, для христианской общины во все времена, было не внешние факторы. Многие из вас читали, многие знают, смотрели фильмы об ужасающих гонениях, которые были на христиан в первые века нашей эры, после правления Нерона. Многие из вас помнят и слышали рассказы своих бабушек и дедушек, может быть, слышали рассказы кого-то из старец или старцев нашей церкви, которые рассказывали о том, какие гонения были во времена советской власти. Но не это было причиной, не это было главной проблемой для христианской общины. Самой главной опасностью всегда была подмена Евангелия, когда Христа заменяли кем-то очень похожим на Него и не могли отличить от настоящего. Вы знаете, с этой кафедры мы не так часто говорим об антихристе. Как-то не принято об этом говорить, и не очень, наверное, приятно об этом говорить. Вообще, кто такой антихрист? Как вы думаете? Сатана, противник, да? В нашем понимании антихрист – это тот, кто действует против Христа. И отчасти это верно. Но есть одна проблема. У нас есть такой небольшой языковой барьер. Мы всегда воспринимаем приставку «анти» как что-то отрицательное, как что-то против чего-то другого. Например, в нашем языке есть вирус, а есть антивирус, да? У нас есть, например, частица, а есть античастица. Или, например, вот у полицейских есть радар, а у кого-то в машине есть антирадар. То есть это какое-то устройство или что-то противоположное по действию своему. Но вы знаете, если вы заглянете в любой словарик древнегреческого языка, или даже не просто словарик, да просто в Википедию можете заглянуть, и посмотрите, что означала древнегреческая частица «анти». Вот эта приставочка. И вы с удивлением обнаружите, что она не означает «против». Она значит «вместо». Апостол Иоанн пишет свое послание в конце первого века. И здесь, в этих посланиях, мы уже видим боль и переживания апостола. Уже в его время были люди, которые вместо Христа распятого и воскресшего начали проповедовать какого-то другого Христа, который был очень подозрительно похож на настоящего, но не тот, не евангельский. И некоторые люди по своей неопытности, по своей, может быть, бездуховности или по какому-то наивности просто не смогли разобраться, где же настоящий Христос. Иоанн называет антихристами лжеучителей. Лжеучителей тех, которые отвергают божественность Христа. Тех, кто вытесняет Христа, настоящего Христа, из сердец христиан. Причем, что интересно, эти лжеучители, они не просто говорят, что что-то против Христа. Нет, они замещают этого Христа каким-то ненастоящим. Этим занимались, например, гностики, которые говорили, что Христос, ну, он не до конца был человеком. Он как бы использовал вот оболочку человека Иисуса и вот некоторое время, в течение там 3 лет использовал, а на кресте страдал на самом деле человек Иисус, а не сам Бог. Бог-то не может страдать на Христе, на кресте. И знаете, в нашей жизни мы постепенно привыкаем к таким вот заменителям, заместителям. Ну, то есть мы привыкли, что у нас есть заменитель сахара, например. Нас это не удивляет. Нас не удивляет, что у нас какой-то порошочек есть, который ты разведешь, и вот как бы тебе и молоко готово. И, знаете, вспоминаются такие строки такого современного сетевого стихотворчества. Там, нет шоколада в шоколаде, давно нет мяса в колбасе, становится чуть-чуть тревожно, а вдруг и в людях нет людей. И если вы посмотрите на упаковку какого-нибудь продукта, скорее всего, вы увидите там такие слова. Ну, вот что-то идентичное натуральному. Может быть, даже и не одна такая надпись. Может, они все такие будут. Там что-то есть очень похожее на настоящее, но не настоящее. И знаете, наша история, история России, например, знает немало людей, которые прикидывались кем-то. Не настоящим. Наверное, многие из вас помнят из курса истории России о таком Лжедмитрии. Помните, такой царь был? Вот возник откуда-то некий сын, ну так в кавычках, фальшивый сын Ивана Грозного. В очень полезное время, в очень нужное время он появился. Умер Борис Годунов, он переманил там часть царских вельмож, ему поверили. И даже мать Марфа, царица Марфа признала его. И вот он сел на трон, Лжедмитрий. Многие из вас, конечно, знают такого исторического персонажа, как Жанну д'Арк. Да, знаете? А немногие знают, что спустя 5 лет после того, как она была сожжена на костре, появилась еще одна девушка, которая была подозрительно на нее похожа. И она повстречалась с некоторыми рыцарями, которые узнали в ней настоящую героиню. Воскресла Жанна д'Арк. Он даже, этот рыцарь, дал ей какие-то средства, она очень долго колесила по стране, и многие видели в ней настоящую Жанну. Конечно, потом это разоблачение было открыто, но тем не менее. В современном мире бывает трудно отличить правду от лжи. Очень трудно бывает разобраться, потому что информации очень много. И каждый стремится использовать эту информацию в каких-то своих целях. Наверное, вы все помните недавние события, которые происходили, военный конфликт в Украине. И это было очень четко видно, как информация разделила людей на 2 лагеря. Одни читали одно – и верили одному. Другие читали совсем другое и верили совсем другому. Вы знаете, в середине 20 века одна компания, она выпускала такие шипучие таблеточки аспирин, там, ну, от головной боли, в общем, какие-то там простые такие таблеточки. И они очень долго думали, как же повысить продажи своего товара. вроде бы и так продается, но хочется еще побольше. И они придумали совершенно гениальный трюк. В своих рекламах в стаканчике воды они стали растворять не одну таблеточку, а две. И сразу же подняли продажи вдвое. Вы, наверное, вспоминаете сейчас все эту рекламку, многие из вас, наверное, даже видели. Она несколько лет, там, может, десятилетия назад появлялась на телевидении. Вы все прекрасно помните рекламу жевательной резинки, что всегда кладут в рот не одну подушечку, а две. Для того, чтобы ты тоже две положил. А еще один умный производитель шампуня написал на обратной стороне, что результат будет еще лучше, и голова у тебя будет еще чище, если ты два раза намылишь голову. И люди этому верят. И вы знаете, Иоанн говорит, вы, христиане, вы имеете уникальную способность. Среди всех подделок вы можете узнать настоящего Христа. Вы имеете способность отличить оригинал от подделки. И я хочу, чтобы мы это записали в свои конспекты. Мы, христиане, можем отличить оригинал от подделки. Вы знаете, Иоанн здесь использует один из самых сильных педагогических приемов. Он говорит своим слушателям, что ну вы это уже все прекрасно знаете же. Что вам говорить? Вы все это знаете. И он пишет об этом. И знаете, очень часто, когда я вот слышу такие слова, там, вы это знаете, наверное, каждый ученик всегда сидит и думает, о, хоть бы меня не спросили, потому что, по-моему, я не знаю. Я еще не готов до конца. Иоанн пишет, вы знаете настоящего Христа. Вы знаете Бога, который воплотился в человеке для того, чтобы быть и обитать рядом с нами. Вы знаете Христа, который был распят за мои грехи, за твои грехи. Ты его знаешь, этого Христа. И вы знаете, некоторые люди видят Бога только в небесах. Он где-то там далеко. И, конечно, если Бог только в небесах, как такой кукольник, руководящий куклами, то в такого Бога очень трудно поверить. Очень трудно такого Бога любить. Но Бог во Христе явил себя этому миру. Он был среди нас. Он жил с нами. И знаете, сейчас Бог проявляет себя, являет себя миру, когда мы участвуем, например, в вечере, в причастии. Бог являет себя, когда мы приходим в комнату и молимся Ему, когда мы стоим на коленях перед Ним. Есть очень популярный, такой очень красивый, известный фестиваль рекламы. Каждый год туда самые лучшие рекламные ролики присылаются со всего мира. И вот однажды там показывали одну рекламу, я ее очень хорошо помню, потому что я раньше часто смотрел. Один мальчик с девочкой, они как бы ловили самолет. Ну, то есть не самолет, а тень от самолета. Каждый день самолет пролетал над их домом, мимо дворика, в котором они играли. И вот они пытались его поймать. И однажды они взяли коробку, и вот они подождали, пока эта тень влетит в эту коробку, закрыли коробку крышкой и рассказывали всем, что они поймали самолет. Конечно, все над ними смеялись, они принесли эту коробку в школу, все говорили, да вы сумасшедшие, и даже учитель говорил, ну вы же понимаете, там не может быть настоящего самолета. И в этот момент в класс заходит человек в форме авиакомпании, пилот, в фуражке. Он подходит к этому мальчику и что-то начинает с ним обсуждать. И по жестам понятно, что он просит, чтобы они этот самолет отпустили. И вот они выходят во двор, мальчик открывает коробку, и из этой коробки вылетает тень самолета. Мальчик с девочкой за ручку, там с этим пилотом уходят в закат. Такая очень красивая реклама. И вы знаете, Христос – это вот такой самолет. Такой самолет, который позволил себя поймать. И он за ручку уводит тех, кто захотел в него поверить, кто поймал в него. Христос – это Бог, который позволил себя распять, который стал человеком, похожим на нас, позволил себя распять для того, чтобы вот на крыльях этого самолета, вот этого креста, унести тех, кто поверит в него. Иоанн говорит здесь еще об одной суперспособности, которой обладают дети Божьи, христиане. Это способность быть в единении с Богом. Это уникальная способность, которой нет у других людей, людей, не знающих Христа. Ты можешь быть близок к Богу. Иоанн здесь как бы повторяет слова Иисуса, которые Иисус сказал, записанные они в 14 главе Евангелия от Иоанна. «Я в Отце, и Отец во мне. Дела, которые творю я, и вы сотворите». Тут Иисус говорит нам, хочешь видеть Отца, как я? Хочешь быть с Ним, как я? Твори дела, которые Он сотворил. Говори слова, которые Он говорил. Ведь так и до небес гораздо легче дойти. В 24 стихе нашего послания евангелист Иоанн пишет: «Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце». Нас ждет очень длинная дорога жизни. У кого-то она длиннее, у кого-то, может быть, немного короче. И знаете, когда очень длинная дорога, ну, невозможно все время молчать и просто идти. Вы постепенно там с ума сходите, да? Надо чем-то заниматься, надо о чем-то разговаривать. Когда ты едешь за рулем, нужен какой-то собеседник. Иоанн говорит: если ты хочешь жить с Богом, если ты хочешь пройти свой жизненный путь с Богом, тебе надо делать Божьи дела. Тебе надо говорить Божьи слова. Так и на дороге твоей будет легче, и ты никогда не свернешь от Бога. И знаете, иногда мы даже забываем, что это нам нужно делать Божьи дела, говорить Божьи слова. Был очень такой забавный очень случай в истории жизни Анны Ахматовой. Она уже под конец своей жизни переводила какие-то болгарские стихи, переводила на русский язык. И вот она обращается к знаменитому в то время теоретику, литературоведу Борису Томашевскому и говорит ему: «Борис, я вот что-то перевожу и не могу понять, какой размер тут вот эти вот болгары используют, никак не разберусь». Он говорит: «Знаете, Анна Андреевна, в науке это называется ахматовский дольник». То есть она сама это когда-то делала, но вот прошло время и забылось это, как-то вылетело из головы, никак не могла разобраться. Христос дал нам пример, как нам надо поступать и что нам надо говорить. Иоанн напоминает: если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и Отце. Вы уже начали делать Божьи дела, когда пришли в Дом Божий. Вы начали делать Божьи дела, когда открыли Священное Писание, когда вы вошли в воды крещения, когда вы захотели помолиться Богу. Это Божьи дела. Он говорит: не забывайте, продолжайте их делать. Так вы будете в единении с Богом. Держитесь того, что слышали с самого начала. Иоанн продолжает в 27 стихе: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Иоанн пишет о третьей уникальной способности христианина. Это способность учиться от самого Бога. Мы можем учиться от Духа Святого. Вообще, что такое помазание? Вот сегодня брат немножко рассказал о том, что сложно перевести иногда бывает это слово, да, о том, что оно не всегда понятно. В нашей культуре оно тоже, современные дети понятия не имеют, что это такое. Помазывали царей елеем, тех, кто восходил на трон. Это вот такое действие, которое показывало всем, что вот это истинный царь. А что это значит для нас с вами? Какое помазание есть у нас? Мне очень хочется, чтобы здесь мы обратили небольшое внимание на такой древнегреческий словообразовательный ряд. Вот для нас эти слова немножко не связаны, а в древнегреческом языке они от одного корня происходят. Помазание по-гречески звучит как хризма. Помазанник – это Христос. Это Христос, который помазан на царство. А кто такие мы с вами? Мы помазаны Иисусом Христом. Мы христиане, те, кого начали называть последователями Христа. Христиане. И это очень прекрасный образ, который Иоанн здесь оставляет. Вы имеете помазание Святого Духа, Дух Божий с вами. Истинное помазание возможно только от Иисуса Христа, ни от кого другого. Никакой другой Христос не может дать вам этого. Только истинный Иисус Христос, Сын Божий. И вы знаете, отчасти обладание нами, христианами, вот эти помазанием и обусловлено тем, что церковь жила и выживала в самые неблагоприятные обстоятельства жизни. Если бы церковь наша зависела от каких-то ученых мужей, от тех, кто очень много знает, если бы наша церковь зависела от духовных семинарий, то в некоторые периоды истории церковь могла перестать существовать. Когда не было возможности учиться, когда не было возможности даже Библию иметь и читать. Но Дух Божий, помазание, которое от Иисуса Христа, оно учило людей. И вы знаете, здесь скрыт еще один очень интересный парадокс. Помазание Святого Духа учит нас, каждого христианина. Но при этом Бог почему-то придумал так, что Он учит нас через каких-то помазанных служителей. Почему-то Бог понуждался в Петре, чтобы он пришел в дом Корнилия и через его слова получил Корнилий и его дом Дух Святого. Почему-то Бог послал именно Петра, хотя Корнилий и так был верующий, он и так молился, он и так стоял перед Богом и был непорочен, о чем мы читаем в 10 главе Деяний апостолов. Вот это удивительный парадокс. Бог использовал Петра. Я не думаю, что Петр был самым лучшим проповедником и самым лучшим оратором в те дни. Мы читаем, когда вот читаем Деяния апостолов, мы видим, что апостол Петр, он даже иногда сомневался, а может ли Дух Святой там на язычников сойти? А как это так вдруг? Он мыслит иудейскими еще категориями. Но вот это парадокс. Бог посылает Петра. Бог действует через служителя. Поэтому Бог одних ставит учителями, одних ставят благовестниками, одних ставят раздаятелями и благотворителями. У каждого своя функция. Вот это сюрприз, как Дух Святой действует через нас, через вас, через каждого служителя, которого Он использует. Бог употребляет наши немощи, исправляет какие-то кривизны, то, что в нас не так. Он помогает нам это исправить. И вы знаете, возвращаясь к нашему тексту, я хочу, чтобы мы еще раз обратили внимание. Откуда взялись эти лжеучители? Откуда взялись эти антихристы? Иоанн пишет очень страшную вещь. Они были с нами. Они вот здесь сидели рядом с нами. Вы знаете, в начале этой главы вы можете прочитать о том, как Иоанн пишет, что всякий ненавидящий брата ходит во тьме. Тьма ослепила глаза его, он не видит, куда идет. И мы иногда думаем, ну это кому-то Иоанн пишет. Нет, Иоанн пишет в церковь. Братья и сестры, иногда мы с вами ослеплены какой-то ненавистью, у нас нет любви к брату. Иоанн пишет, лжеучители, они не откуда-то с неба упали, они были с нами. И вы знаете, здесь я хочу, чтобы мы подумали о том, насколько важно, чтобы мы молились друг за друга, молились за служителей, которые проповедуют нам, молились за пасторов. Почему это так важно? Это важно, чтобы не было лжеучителей. Их Иоанн называет антихристами. Еще очень важно, чтобы мы понимали, что и не увлекались там человеком, который проповедует. Вот это хорошо говорит, мы будем на него ходить, будем его слушать. Нет, нам нужно прилепляться ко Христу. Его слово гораздо важнее, чем наше. Его пример жизни гораздо важнее, чем пример любого из человека здесь. Я хочу, чтобы мы это прекрасно помнили и не забывали молиться. Молиться друг за друга и за служителей. Один преподаватель семинарии, в которой я учился, он педагог, он в университете преподает, там, кандидат наук лингвистических, каких-то там филологических. В общем, очень сложная у него там работа. И он по долгу своей службы очень часто ездит в командировки. И он преподаватель семинарии и часто ездит просто, чтобы там, в церквах кого-то обучать. Ну, люди, которые хотят чему-то научиться. И он рассказывал о том, что в его жизни был очень такой неприятный эпизод. Когда один человек, ну, он приехал учить, говорил что-то из Священного Писания, один человек ему говорит, ну, а что ты, кто ты такой, чтобы ты меня учил? У меня есть помазание от Святого Духа. Он меня Святой Дух учит, почему я тебя должен слушать? И вы знаете, тогда возник очень интересный вопрос. А что же такое истинное помазание? А чему нас учит это помазание? И он стал узнавать, кто это за человек, что это за брат, который вот так вот встал и сказал. И ему дали такую характеристику. Он очень несдержанный. Он очень гордый, горделивый. Вот он не может побороть эту гордость. И вы знаете, я хотел бы, чтобы мы сегодня подумали, а какую характеристику мне дадут братья и сестры, которые сидят рядом со мной, мои друзья, моя семья? Какую характеристику мне может дать Бог? Вспоминая Иисуса Христа и характеристику, которую мы можем прочитать о Нем, Он был кроток и смирен сердцем. Исаия, пророк в своей книге, пишет, что Он трости надломленной не переломит, льна курящего не угасит. Он был кроток и смирен. Чему же нас учит это смирение, это помазание? Это помазание учит нас смирению перед Богом. Об этом писал апостол Павел, что истинное помазание плод этого помазания, плод Духа есть радость, мир, любовь. Вы прекрасно знаете эти слова. Долготерпение. Это то, что он записал в послании Галатам. Истинное помазание учит нас смирению. В самом начале этого отрывка, который мы прочитали, апостол Иоанн пишет такие слова. «Дети, последнее время». Он призывает нас быть бдительными, напоминая о том, что через Бога, Бог через своего Сына Иисуса Христа дал нам какие-то удивительные способности. И мы можем эти способности, и должны эти способности использовать в своей жизни. Очень легко быть христианином один день. Ну, сегодня я буду добрый, ласковый, сегодня я не буду ни на кого злиться, никого обижать. Очень просто взять себя в руки и там в течение недели быть христианином. Но гораздо труднее быть христианином на протяжении года, нескольких лет, нескольких десятилетий, всей своей жизни. Об этом пишет Иоанн. Он нам напоминает как минимум о трех удивительных, уникальных способностях. Во-первых, мы можем отличить истинное учение от подделки. Иисус Христос дал нам эту способность. Мы можем быть в близком единении с Богом, если будем говорить Его слова и делать Его дела. Помазание Святым Духом делает нас способными учиться в каждом дне нашей жизни. Евангелист Иоанн записал удивительные слова Иисуса Христа. Они записаны в 14 главе. Это последняя вечеря Иисуса с учениками. Иисус говорит совершенно потрясающие слова в 14 главе, 2-3 стих. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду, приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Это удивительные слова. Вот такой вопрос вам задам. Как вы думаете, где самое совершенное место во Вселенной? Здесь, на земле или на небе, наверное? Ну, конечно, это вопрос риторический. Мы понимаем, что на небе гораздо лучше, чем на земле. И вот представьте себе, что говорит Иисус Христос. Он приготовил совершенные небеса и говорит, я иду туда еще сделать лучше для тебя. Перед тем, как ты придешь, я пойду еще приготовлю получше. И делает он это из-за огромной любви к нам. Он говорит, я иду и сделаю еще что-то получше. Я приготовлю для тебя место. Я задумался о том, что иногда мы с вами приходим и чувствуем себя абсолютно готовыми. Но у нас и так все хорошо. Мы вот и крещение приняли, и вот причастились, и даже Библию почитали, и помолились даже. И мы полностью готовы. Христос пошел в совершенные небеса сделать еще лучше для нас. А мы часто не готовы совсем над собой поработать. Если на небесах нашим соседом будет сам Бог, может быть, и нам стоит немножко над собой поработать и привести себя в порядок, умерить как-то свою гордыню, возможно, как-то подтянуть веру, поработать над собой. Невесты перед свадьбой, они могут часами стоять около зеркала, что-то поправляя до конца в своей прическе, в своей одежде. Конечно, Христос спасает нас не по делам. Христос спасает нас не по делам, а по вере. Но при этом, наверное, было бы неплохо немножко там привести себя в порядок и причесаться к Его приходу. Может, стоит нам из любви к Нему поработать над собой, увидеть эти способности и начать их в своей жизни реализовывать. Иоанн заканчивает практически эту главу. Мы вот читали эти удивительные слова. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, нам иметь дерзновение и не постыдиться перед Ним». Сейчас я хочу, чтобы мы с вами помолились. Бог дал нам удивительные способности, и только от вас, от каждого из вас зависит, будете ли вы эти способности использовать. Давайте помолимся. Милосердный Господь, благодарность Тебе, великая и слава за Твое удивительное слово, за слово, которое однажды изменило жизнь нашу. Однажды изменило жизнь многих людей. Господи, мы благодарим Тебя вместе за удивительный пример, за эту тайну Бога воплощения. Как это могло быть, что Ты был простым человеком и действовал, и жил, и также и кушал, и ходил, как и мы, и уставал. Господи, я молю Тебя, чтобы эти способности, которые мы имеем, чтобы мы держались их, чтобы мы развивали их, использовали, чтобы мы умели отличать истину от лжи, чтобы мы видели истинное учение и смотрели на истинного Христа, помазанника. Я молю Тебя, чтобы мы были в единении с Тобой через то, что мы будем делать Твои дела, говорить Твои слова. Я молю Тебя, Господи, о том, чтобы Ты помог каждому из нас учиться от Твоего Духа Святого, которого Ты оставил нам, чтобы преображаться в тот образ, который Ты хочешь. Молю Тебя, Боже, о каждом из нас, чтобы это слово было в наших сердцах. Во имя Иисуса Христа. Аминь.